महाकालिलम
महाकालिलम
बोधि
बोधि
व्यतिष्ठरिष्यति
व्यतिष्ठरिष्यति
तदा
तदा
गन्तसि
गन्तसि
निर्वेदाम
निर्वेदाम
श्रोतव्यस्य
श्रोतव्यस्य
श्रुतस्य च
श्रुतस्य च
यदा ते महाकालिलम
यदाति महाकालिलम्
बुधिर्व्यति तरिष्यति
बुधिर्व्यति तरिष्यति
तदगन्तासि निर्वेदाम्
तदगन्तासि निर्वेदाम्
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
यदाति महाकालिलम्
यदाति महाकालिलम्
बुधिर्व्यति तरिष्यति
बुधिर्व्यति तरिष्यति
तदगन्तासि निर्वेदान्
तदगन्तासि निर्वेदान्
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च
यदति मोहकलिलम्
यदति मोहकलिलम्
बुधिर्व्यति तरिष्यति
बुधिर्व्यति करिष्यति
तदगन्तासि निर्वेदान्
तदगन्तासि निर्वेदान्
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
यदा
यदा
когда
когда
ते
твой
моха
моха
иллюзия
иллюзия
калилам
калилам
дебри
дебри
буди
буди
разум
разум
Святитарисяти,
святитарисяти,
освободишь,
освободишь,
преодолей. Тогда, тогда, ганта аси,
ганта аси,
придешь,
придешь,
нирведам,
нирведам,
к безразличию,
безразличию,
сротавьясья,
сротавьясья,
то, что тебе предстоит услышать. Срутасья,
срутасья,
того, что уже было услышано.
Ча,
также.
Также.
Перевод. Когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать, и что тебе еще предстоит услышать. Комментарий. В жизни великих вайшнавов есть немало замечательных примеров того, как, преданно служа Господу, люди утрачивали всякий интерес к ведическим обрядам и ритуалам. Тот, кто воистину познал Бога и свои отношения с Ним, даже будучи опытным брахманом, становится совершенно равнодушным к обрядам, связанным с кармической деятельностью. Шри Мадхавендра Пури, великий ачарья вайшнав, говорит: «Сандьявандана». Бандрамасту бхавато бхокснана тубьям намо бодивах питараташча тарпана видхау нахам ксамах ксамьян ятраквапи нишадапи нишадья ядава кулоттамасья акам садвишах смарам смарам агам харами тамалам манье ким манье наме. Мои ежедневные молитвы, хвала вам, мои утренние омовения, я склоняюсь перед вами. О полубоги, о предки, простите меня за то, что я больше не выражаю вам почтения. Где бы я ни находился, я все время помню о великом потомке рода Яду, Кришне, враге Камсе, и тем самым избавляюсь от бремени греха. Я думаю, что мне этого вполне достаточно. Ведические обряды и ритуалы, такие как ранние утренние омовения, молитвы три раза в день и почитание предков, являются обязательными для неофитов. Однако тому, кто в полной мере развил в себе сознание Кришны и занимается любовным служением Господу, нет необходимости следовать этим предписаниям, ибо он уже достиг совершенства. Если, служа Верховному Господу, человек обретает совершенное знание, ему больше не нужно совершать многочисленные жертвоприношения и покаяния, предписанные ведами. Тот же, кто не понимает, что цель вед и священных писаний – постичь Кришну, занимается исключительно совершением обрядов, напрасно теряет время. Люди, обладающие сознанием Кришны, поднимаются над Шабда-Брамой, то есть наставлениями вед и Упанишад. Ядате моха калилам будхир яти тарисяти, тада ганта синир видам шрата вьяся шрута сича. Когда твой разум выберется из дебри иллюзий, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать, и что еще предстоит услышать. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ajana Lambita Pujokana Kavadata Sankirtana Kapitaro Takshana Shumaro Dijakaro Я немного хотел поговорить сегодня в целом о Гите, вернувшись к самым азам того, о чем говорит Кришна в Гите, к самым основам. Сегодня Сатинанда Махарадж давал лекцию в Мэннере. И он намеревался говорить о каких-то очень высоких предметах. Потом он увидел перед собой сонные, печальные лица людей, которые много чего слышали, которые все знают, и которым уже ничего не интересно. И он резко поменял тему. И потом, когда мы завтракали, я у него спросил, или позже я спросил у него, почему он поменял тему и в чем дело, почему так, по его мнению. Он сказал очень интересную вещь, очень важную. Сказал, эти люди все слышали, но ничего не делают. Поэтому им так скучно. И, к сожалению, это удел многих из нас. Дело многих людей, которые пытаются заниматься духовной практикой, но до конца не понимают, что же требуется от духовной практики. И периодически бывает важно вернуться к началу и попытаться понять вообще, что мы делаем, зачем мы делаем, почему мы делаем, и правильно мы делаем то, что мы делаем. Потому что когда человек действительно занимается духовной практикой, то к нему не приходит скука. Скука – это верный признак того, что я что-то делаю не так. Скука – это состояние тамаса или невежества. И находясь здесь в материальном мире, не мудрено попасть под влияние тамаса. Тамас здесь преобладает. Достаточно выйти на улицы Лондона, чтобы увидеть проявление этих двух качеств материальной природы – тамаса, невежества и раджаса или страсти. Но духовная жизнь в конечном счете подразумевает то, что я начинаю нащупывать вечно живой источник своего сознания. И, соответственно, удаляюсь от тамаса. Тамас – это нечто прямо противоположное жизни. Тамас – это невежество. И человек, погружаясь в невежество, все в большей и большей степени начинает напоминать мертвую материю. Есть сознание, и сознание – жизнь. И когда человек занимается духовной практикой, он нащупывает в себе источник жизни. Этот источник жизни делает его сознающим человеком. Поэтому Шрила Прабхупада называет нашу духовную практику сознанием Кришны. То есть высшая форма сознания или высшая форма осознания или понимания того, что я есть. Есть противоположность этому или другой конец этому. Когда человек отупляет себя, когда человек все больше и больше погружается в это состояние, подобное состоянию мертвой материи. И материальная жизнь тащит нас туда. Духовная практика должна нас тащить в другую сторону. Однако, если духовная практика нас тащит туда же, куда и материальная жизнь, мы все больше и больше погружаемся в это состоянии бессознательности, то что-то мы делаем не так. Как в свое время, в эпоху больших похорон, в Советском Союзе был
такой период, когда одного за другим хоронили правителей. Ходил такой анекдот, что там политбюро, диктор траурным голосом сообщает, что политбюро с прискорбием сообщает, что после тяжелой и продолжительной болезни генеральный секретарь ЦК КПСС, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей. Те, кто помнит это время, и помнит человека, который уже был не вполне в себе, который, тем не менее, исполнял свои обязанности. Примерно то же самое бывает с нами, когда мы, не приходя в сознание, исполняем свои обязанности здесь. И это значит, что что-то не так. Поэтому мне хотелось немножко поговорить в целом о интриге Бхагавад-гиты, о том, что предлагает Кришна в Бхагавад-гите. На примере этого стиха. Бхагавад-гита предназначена для людей, у которых нет веры. Поэтому Кришна обиняками ходит вокруг да около. И только в самом конце он говорит то, что он хочет сказать. Но тем не менее, именно поэтому эта книга становится универсальной. Эта книга в высшей степени не сектантская. Там нет никакого намека на какое-то сектантское понимание. Именно потому, что Кришна обращается практически ко всем и дает самые универсальные методы. И тем не менее, он должен примериваться к психологии обычного человека, к психологии восприятия обычного человека. Поэтому он старается, так сказать, не сразу шокировать человека. Но даже он ставит сразу основной диагноз или основную, выделяет основную проблему, которая является источником всех остальных проблем. Эта основная проблема заключается в том, что я не понимаю простой вещи, то, что я душа. То, что я не материальное тело, а душа. Я рассказывал историю, когда в Мэннере рассказывал про первые дни сознания Кришны, как я в первый раз пришел в какую-то квартиру, где жили преданные. И зашел в ванную комнату, чтобы помыть руки. Первое, что я там увидел, над раковиной висело зеркало большое, а над зеркалом висела большая надпись: «Ты не это тело». И Кришна начинает с этого Бхагавад-гиту. Кришна напоминает нам, что мы не это тело, и что душа имеет принципиально иную природу, что душа не умирает, что душа остается вечно молодой, что тело обречено на смерть в любом случае, что душа никогда не умирает, и что в результате отождествления себя, в результате того, что вечная душа отождествила себя с чем-то временным, она погружена в скорбь. Бхагавад-гита – это лекарство от горя. Лекарство от страданий, от скорби. Снова и снова Кришна говорит эти вещи. Практически в каждом стихе, в предыдущем стихе он говорит: «Анамаям, ты достигнешь обители, где нет скорби». И он не просто теоретически объясняет, что такая обитель есть, он объясняет, в чем дело, в чем проблема, почему мы страдаем. Мы страдаем, потому что мы отождествили себя не с тем. И из-за этого мы живем в материальном мире, где мы всего боимся. Главная проблема... Если пойти немного глубже, чтобы понять, почему мы отождествили себя с чем-то вторичным или с чем-то незначительным. Проблема в том, что наше сознание сейчас, в данный момент, сосредоточено на чем-то, что в сущности не стоит того. Мы сосредоточены на этом мире, где все приходящее, где все временно, и мы не можем никак оторвать свое сознание от этого. Марк Аврелий, римский философ, который был стоиком, философ-стоик. Христианство в своем подходе к религии в значительной степени многое взяло из философии стоиков. И Марк Аврелий, один из императоров римских, у него есть хорошие трактаты, он писал в этом трактате, что обращать внимание на вещи этого мира, пытаться влюбляться в кого-то и держаться за кого-то, привязываться к чему-то. Это все равно, что влюбляться в пролетающих птиц. Стая птиц летит. Уже нет. И из-за этого болезненного состояния привязанности ко вторичному мы все время боимся. Почему боимся? Потому что мы боимся, что мы потеряем. Мы привязались к чему-то, мы вкладываем в это сердце свое, мы хотим чего-то вечного, постоянного, потому что душа по природе вечна. Но мы знаем, что все уходит в этом мире, все мимолетно, все быстротечно. И поэтому Шримад Бхагаватам утверждает, что в результате этого человек все время боится. И в конце концов боится смерти. В основе всякого страха лежит страх смерти. Баям двити бинивеша таксия, тишада петасия, випарея смритих. Випарея смрити, я забыл о том, кто я есть. И так как я забыл о том, кто я есть, я пытаюсь реализовать себя или определить себя, понять себя в категориях материи, и поэтому отсюда все остальные мои проблемы. Жадность, вожделение, гнев. Все это результат изначального страха. А страх приходит от того, что я отвернулся от Бога. От того, что я не хочу видеть Бога. И в результате этого у меня появляется множество желаний. И эти желания держат меня здесь, приковывают меня здесь. И даже если я верю в Бога, Бог нужен мне просто для того, чтобы исполнять желания. И Кришна объясняет в самом начале Бхагавад-гиты, как эту проблему разрешить. Он говорит, что сначала человек должен оторвать свое сознание от привязанности к материи. От сосредоточенности на материи. Здесь, в этом стихе, он говорит, «Шратавьяся шрутасьяча», что человек в этом мире очень много слышал всего. Мы много слышали всего, и много нам еще предстоит слышать. Мы думаем, что мы должны это слышать. И здесь все тянут нас в свои стороны. Разные религии тянут нас в свои стороны. И даже если не ходить далеко в религии, посмотреть на рекламные плакаты, все говорят, это самое важное, это самое лучшее, это нужно. И разум приобретает особое качество при этом. Послушайте внимательно, что происходит, и мы можем понять диагноз, который ставит нам Кришна. Разум, он говорит, «Ядай темоха калилам будир вяти тарисяти». Когда ты вытащишь, оторвешь свой разум из этого болота иллюзий. Что происходит с человеком, который привязан к материальному миру? Он разменивает свой разум на какие-то временные вещи, на привязанность к этому. И он, по сути дела, живет во сне. Это важно, и это мне нужно. И человек пытается реализовать себя через свою привязанность к чему-то материальному. На самом деле, наша привязанность к материальным вещам становится нашим «я». «Я» есть то, что у меня есть. И это болезнь сознания. Сознание рассеивается. Это рассеянное сознание, как Кришна говорит здесь, оно застряло в болоте иллюзий. Разум застрял в болоте иллюзий. И человеку очень трудно жить в этом состоянии. Все мне нужно. И мы знаем, как легко наше сознание сбить с толку. Очень легко. Здесь Шрила Прабхупада объясняет, что когда Кришна говорит «Шратавьяся шрутасьяча», ты станешь равнодушным ко всему то, что слышал и услышал, и еще услышишь, он объясняет, что это в сущности желания, которые появляются даже в результате так называемой духовной деятельности. Даже когда человек читает Веды, там говорится, делай это жертвоприношение, или делай этот обряд, или делай то, или делай это, и у тебя будет все хорошо. И в результате этого ум человека мечется. И наверняка каждый из нас знает, как это происходит. Я очень хорошо знаю по своему уму. Я уже давно наблюдаю за своим умом. И с очень большим интересом смотрю за процессами, которые там происходят. Человек читает что-то. Ядате моха калилам будирвяти тарисяти тадагантаси нирвидам шрутавьяся шрутасича. Мы слышали очень много всего в этом мире. Мы очень много всего слышали. Очень много знаем всего. И мы с самого начала нас учили, что знание заключается в том, чтобы накапливать что-то, накапливать какую-то информацию. В результате накопления этой информации мы полностью запутываемся в иллюзии, потому что мы не понимаем, что главное в этом мире. Каждая книга, какую бы книгу мы ни раскрыли, она прежде всего будет объяснять нам, что это самое главное, что то, о чем она говорит, самое главное. И так красиво будет объяснять, такие будут интересные сюжеты закручивать, и сознание будет привязываться к этому всему. Я недавно, мне принесли книгу. Так. Называется «Очки убийцы». Не имеет никакого отношения к детективным романам, ни к чему-то еще, о том, как плохо носить очки. Как все беды, все проблемы человека заключаются в том, что он очки носит. Потому что ультрафиолетовый свет не достигает в этой самой... Как там все красиво описано. И потом дальше, естественно, после самбанди идет абидея. После того, как мне объясняют, зачем мне обязательно нужно снять очки и смотреть на мир широко раскрытыми глазами, без очков, близорукими. Мне объясняют, как улучшить свое зрение. Там, очень все легко. 30 дней, 5000 разных драгоценных камней, через которые нужно какой-то свет смотреть, и еще несколько препаратов, еще какая-то методика. И читайся, это 5 миллионов упражнений, которые нужно делать, как-то проснешься. Читаешь это, и ум говорит «да». Да, да, это так. Все правильно, все правильно. Теперь я все понял. Мне не хватало ультрафиолета. И мне нужно делать эти несколько тысяч упражнений. Там нужно сразу, только проснулся, нужно вспоминать радугу. Какую-то радугу нужно вспомнить, потом еще что-то нужно вспомнить, потом еще что-то. Все очень просто, никаких проблем. За 30 дней. Думаешь, да, надо это делать, да, надо это делать. Ровно до того момента, когда не прочтешь другую книгу. В другой книге тут говорится о других обрядах, о других полезных вещах, о других штуках каких-то, которые тоже нужно делать и которые тоже важны. И... Все в этом мире построено на этом. Все священные писания говорят, это самое важное, это самое лучшее. И сам Кришна объясняет Бхагавад-гите, почему. Он говорит, что прежде всего, чтобы человек достиг успеха в любом методе, в любом пути, в любой практике, у него должна быть вера. Поэтому сначала в меня пытаются вселить веру в это. И говорят, это самое важное, это самое главное, нет ничего другого более главного, почему это важно, какие проблемы моя это может решить. И так это все красиво, все сказано. Люди всю свою жизнь тратят на то, чтобы другим объяснить, что они должны жить так же, как они живут. На самом деле нет большего удовольствия, чем обратить другого в свою веру. Именно этим мы тут занимаемся. Человеку нужно так или иначе всех остальных обращать. Это спорт своего рода, искусство какое-то. Объяснить человеку, вот так и так и так нужно делать. И после того, как в человека вселяется вера, Кришна говорит, если у человека нет веры, ты не достигнешь успеха ни на каком пути. Человек должен верить для того, чтобы достичь любого результата, у него должна быть твердая, непоколебимая вера. Мне нужно только это, ничего другого. И поэтому в этом мире существует великое множество разных вещей. И люди, живущие в этом мире, слушающие все это, в конце концов, полностью запутываются. Моха Калилам, они оказываются в этих дебрях иллюзий, болоте иллюзий. И в результате всего того, что они услышали, только новые и новые желания появляются. И они не хотят, в конце концов, решить всех своих проблем, а по-прежнему остаются привязанными к материальному миру. Они не хотят никуда выходить из этого материального мира. И это основная наша проблема. В сущности, в общем-то, хотя нам всем не очень хорошо здесь, но и не очень плохо. Мы думаем, ну, не так уж тут все и плохо. Можно как-то приспособиться, не все живут, чем я лучше других. Все живут, и я буду жить. Сегодня Шачинанда Махарадж на лекции рассказал замечательную историю. Эту историю, когда он рассказывал, она у меня отзывалась в сердце болью. Он сказал, что жил-был один саньяси, который решил построить храм. Но почему-то люди пожертвования ему не давали. Так ему хотелось построить храм для Кришны, во что бы ни стало. И он в отчаянии стал молиться. И стал говорить: о Кришна, Бог, ты всемогущий, дай мне что-нибудь, дай мне какую-нибудь мистическую силу, чтобы я мог людям давать какое-нибудь благословение, и чтобы они в обмен на это благословение давали мне деньги, чтобы я мог построить для тебя храм. Он так искренне молился, так горячо молился. Я сразу себя узнал в этом образе. Он горячо молился, просил, отбивал поклоны, мантры читал, голодал, постился. Кришна явился к нему и сказал: даю тебе один дар. Удивительный, редкостный, замечательный дар. И ты сможешь награждать этим даром любого человека. И Кришна улыбнулся своей загадочной улыбкой. Благодарю тебе самый редкостный дар, самый лучший дар. Теперь по твоему благословению любой человек сможет вернуться к Богу очень легко, без всяких сложностей, без трудной садханы, без всего остального. Тебе нужно просто будет подойти и сказать: хочешь, вернешься к Богу быстро, будешь там жить вместе с Ним. Саньяси обрадовался, понял, наконец-то, вот сейчас все пойдет. Сейчас наша компания по сбору средств, фандрейзинг пойдет. И он подбежал к первым попавшимся людям. Первые попавшиеся люди были молодой мужчина, молодые женщины, которые только что поженились. Он сказал: у меня есть замечательное чудо, я могу совершить. Я могу дать вам благословение. И если я дам вам благословение, вы очень скоро, без всякой особенной трудности, без труда, без практики, не нужно мантру даже повторять, вернетесь к Богу. Они сказали: что тебе нужно? Он сказал: мне нужно деньги на храм. Он сказал: бери деньги на храм, только не нужно нам этого благословения. Мы только что поженились друг с другом. Нам нужно... Нам не до того, нам все... Он немножко разочаровался, хотя подумал: ну, работает. Деньги дают. Но он стал подходить к разным людям. И все люди одно и то же говорили: не нужно мне это, не нужно, не пора, иди куда-нибудь еще. Кто-то давал, кто-то отгонял от него, кто-то как от надоедливой мухи, кто-то еще. В конце концов он нашел одного человека, который лежал при смерти. Этот человек, его там, у него была смертельная болезнь, он лежал на смертном одре, он сказал: слушай, оставь мне наследство свое, я тебе дал замечательный дар, ты сможешь вернуться к Богу и будешь там счастлив. Слушай, а у тебя другого дара нету? Спасибо, я тебе дам пожертвование. А ты не можешь сделать так, чтобы я еще хотя бы год тут пожил, потому что я только что сделку очень выгодную заключил, и мне нужно, чтобы деньги пришли, чтобы понять, что успех пришел. Год мне еще один нужен. Тот вообще расстроился, опять стал Богу молиться. И стал говорить: что такое вообще? Как так? Никто не хочет. Ну что ж такое? Что за люди такие? И Кришна опять пришел к нему. Сказал: что ты плачешь? Он говорит: ты мне дал какое-то дурацкое благословение. Никому не нужно. Что такое? Почему люди не ценят это? Как так? Объясни мне, пожалуйста, почему никто не хочет к тебе возвращаться? Кришна улыбнулся своей многозначительной улыбкой и сказал: ну ладно, говорит, что о них говорить? Может, ты вернешься? Но не, мне нужно храм тебе построить. Я еще не готов к этому. И смысл этой притчи в том, что пока мы живем здесь, мы очень много слышим. И так как мы слышим, мы постоянно, все то, что мы слышим, все это зарождает в нашем сознании материальные желания. И материальные желания держат нас прикованными здесь, к этому материальному миру. все время думаем, что в принципе, да, тут может быть не очень хорошо, но мне бы, вот если я исполню это желание, то тогда я буду счастлив. Именно потому, что я услышал, что это можно сделать, что я могу исполнить это желание, что есть метод, что есть способ, что в конце концов я смогу стать счастливым здесь. И именно поэтому человек, несмотря на все страдания, несмотря на все муки какие-то, несмотря на разочарование, которое он испытывает, несмотря на все это, человек остается прикованным к материальному миру. Его разум, его сознание остается в этом болоте иллюзий. Что такое болото иллюзий? Болото иллюзий значит, что у меня по-прежнему остается иллюзия того, что я могу здесь достичь совершенного состояния. Что здесь я смогу по-настоящему устроиться. И я не утрачиваю интереса к каким-то новым методам, каким-то новым способам улучшения своего состояния, новым способом совершенствования. Я думаю, что ладно, когда-нибудь, когда умирать буду, потом, что сейчас это не важно, что потом это важно будет, когда я совсем буду умирать. И в сущности, что объясняет Гити Кришна? Гити Кришна объясняет три метода, с помощью которого человек может постепенно переориентировать свое сознание, с помощью которых человек может постепенно, взяв сознание, в котором находятся все эти материальные желания, которые держат нас тут, вся эта иллюзия, все это раздробленное сознание, которое заставляет нас держаться за материальный мир, три метода, с помощью которых человек может постепенно сознание свое поменять. Эти три метода – это карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога, из которых карма-йога не работает в век Кали, потому что она подразумевает совершение обрядов каких-то ведических, а мы не то что обрядов не знаем никаких. Она подразумевает какую-то чистоту внутреннюю. Практически не работает. Гьяна-йога тем более не работает, потому что для того, чтобы заниматься гьяна-йогой, человека должно быть чистое сердце, которое приходит в результате какой-то религиозности, праведности и всего остального. И бхакти-йога тоже не работает в кали-йоге, потому что нам не до этого. Потому что у нас много других приоритетов и других важных вещей в нашей жизни. Но если какой-то метод хотя бы отчасти работает, то это бхакти. И Кришна объясняет здесь в Бхагавад-гите очень косвенным образом, что только бхакти в конце концов питает все остальные способы, все остальные методы, все остальные практики, которые есть. Что в конце концов в основе всего лежит бхакти. И что бхакти, но любой метод, какой бы метод мы ни взяли, он подразумевает то, что мне нужно все равно оторвать свое сознание от неважного, от вторичного, и обратить свое сознание к Богу. В конце концов, суть любого духовного пути, и мы не сектанты, любой метод, который работает в этом, работает. Иногда люди спрашивают, там, как вчера у меня Дарья спросила, что будет с ритвиками, куда попадут ритвики? И, естественно, ответ подразумевается. Конечно, в ад, куда они еще могут. Все религии говорят, что все остальные, они идут в ад. На самом деле, Кришна нигде ничего подобного не говорит. Кришна говорит, что есть наука. И наука заключается в том, насколько и к чему мое привязано сознание. Я попаду туда или в то состояние, в каком будет находиться мое сознание. Если мое сознание привязано к этому миру, я останусь в этом мире, неважно, кем я себя называю, ритвиком или не ритвиком. Я могу быть членом GBC, но если я привязан, потому что я член GBC, в следующей жизни опять буду GBC или BBC или еще где-то. Конечно, все это я останусь в MW, шутил в свое время от Мататвы. MW значит Material World. Материальный мир. где человек разменивает свое сознание, где человек все равно остается в неестественном, противоестественном состоянии. Любой метод, в конце концов, это нужно очень четко понимать, подразумевает то, что я должен так или иначе оторвать свое сознание от этого состояния распыленности в материи и сосредоточить его на Кришне. И как в 8 главе Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада очень хорошо объясняет, что самый лучший способ для этого – это святое имя. Как я читал сегодня, хождение за три моря купца Афанасия Никитина. Когда-то давно мы проходили это в школе, что такое Афанасий Никитин в Индию ходил за три моря. И в то время люди были гораздо более религиозные. Он постоянно, основная тема его записок о том, что он увидел в Индии, это то, как люди Богу молятся, как люди духовной практикой занимаются. Он говорит о мусульманстве, потому что в то время Индия была под властью мусульман. Он говорит о индийской вере, постоянно говорит о христианстве, о своем. Вот. Он там пишет, он описывает смысл мусульманства. И послушайте, пожалуйста, в чем смысл мусульманства. В трех фразах он говорит, в чем смысл мусульманской веры. В том, чтобы повторять имя Бога, в том, чтобы делать это в чистом состоянии сознания и в чистом месте. Три основные вещи, на которых основан мусульманство. Что-то вам это напоминает? Потому что, в конце концов, основой любого метода, любого духовного метода является бхакти. Основой бхакти является имя Бога или памятование о Боге, которое дает человеку вкус в силу того, что сознание его приобретает другую форму, и в этом сознании приобретается другое качество, И этот вкус помогает ему отодрать свое сознание от привязанности к материальному миру. Почему мы так привязаны к материальному миру? Потому что там есть вкус. И не маленький вкус. Там есть множество всего, множество различных развлечений, наслаждений, удовольствий. Мы привязаны к материальному телу, потому что материальное тело – это инструмент материальных удовольствий. Особенно если у нас оно молодое. Когда оно становится старым, то человек начинает сокрушаться о том, что у него раньше было такое замечательное тело, сейчас оно уже перестает ему доставлять такое удовольствие. Но, тем не менее, оно все равно приносит удовольствие. Все равно человек чувствует это удовольствие. И Кришна, Бог, создавал это тело по особому замыслу. Есть биохимия удовольствия. Тело вырабатывает наркотики. Само тело. Эндорфины, да, они называются. Само тело вырабатывает эндорфины. И эти эндорфины, они очень похожи на опиаты, на то, что на героин или еще на что-то. Так, и когда человек занимается материальными наслаждениями, он это все равно, что впрыскивает в себе дозу наркотиков. И все. В сущности, это иллюзия некая. Любое материальное наслаждение – это всего лишь навсего некая иллюзия, которая создается в мозгу на какое-то время. И люди, которые занимаются изучением физиологии удовольствия, они говорят, что в какой-то момент человек поел что-то вкусное, ему это понравилось, такое вкусное, это значит, что эндорфины выработались, и он кайфует. Сколько он кайфует? Ровно столько, сколько эндорфины действует. А потом ему нужно новую дозу эндорфинов. Человек занимается сексом. Что такое? Новая порция эндорфинов, более сильная, выработалась в организме. Все хорошо. Но человек попробует, но есть... Люди изобрели нечто, Кришна также дал нечто более сильное, так? Героин. Героин, человек не нужно вообще ничего, ни есть не нужно, ничего, просто. И все, и хорошо. До следующего раза, пока нужно снова впрыскивать эту порцию удовольствия. Человек все больше и больше таким образом погружается и становится зависимым от всего этого. И чем сильнее удовольствие он испытывает, когда он испытывает более сильное удовольствие, он теряет или утрачивает интерес к более слабому удовольствию. Как известно, что люди, которые употребляют героин, они даже интерес к сексу утрачивают. Им даже самое сильное материальное удовольствие не стоит, потому что зачем у них героин есть. И Кришна о том же самом говорит Бхагавад-гите. Он говорит: «Расо варджам, расо пьясья». Так что человек сможет избавиться от этого материального вкуса, который держит нас в плену здесь, только тогда, когда он испытает что? Высший вкус. Только тогда, когда он испытает вкус, который сможет перекрыть тот материальный вкус. До тех пор, пока мы вкус не испытаем, мы будем находиться в плену здесь всегда. И этот плен будет нашим собственным пленом. Мы сами... Говорится, что человеку... Это тюрьма, материальный мир. Но в этой тюрьме материального мира никто из нее выходить не хочет. В этом беда. Есть один мальчик, лет 16. Он распространяет книги, он очень любит. С детства его подсадили на Харе Кришну. Подсел на духовную практику. И у него есть очень сильная вера, очень сильная привязанность. И он любит распространять книги, любит давать книги людям. И он очень изобретательный в этом отношении. Он рассказал однажды историю. Он заходит в магазин, у него было хорошее настроение, шутливое. Он зашел в магазин, книжный магазин какой-то, с книгами, думает, как продать. Нужно что-то такое особенное придумать. Он подзывает продавщицу и говорит: где... Директор где? То есть, говорит, директор дома. Мальчик говорит, смотрит на него такой, солидно довольно выглядит. Говорит, директор не дома. Директор в тюрьме. Достает у него такое красное удостоверение. Он достает красное удостоверение. И вы тоже в тюрьме. Еще больше. Все продавцы воруют. У всех есть что. Писает челюсть. Она думает, директор уже посадили. Посадят след. Так. Мальчик говорит, и ты, и директор в тюрьме материального мира находитесь. А я из храма. Ее от сердца отлегло. Она на радости радовалась. Но суть еще раз в том, что мы живем в этом мире, мы привязаны к этому миру, мы не хотим отсюда. Просто потому, что эти второсортные материальные удовольствия держат нас здесь. Они второсортные, они иллюзорные. Но эта иллюзия не отпускает нас, потому что мы думаем, что нет ничего более важного. И Кришна говорит, расо варджам, расо пьясья, парам дриства не вартате. Когда человек, парам дриства, когда у него появляется, дриства значит увидев, парам значит выше. Когда у человека появляется реальный опыт высшего, и когда этот реальный опыт приходит к нему, то тогда расо варджам, ему очень легко отказаться от низшего вкуса. Низший вкус перестает быть такой уж большой проблемой для него. И суть в том, как ощутить этот высший вкус. И высший вкус, как сам Кришна объясняет здесь, когда человек изначально понимает то, что нет смысла искать счастье там, где его нет по определению. Что нет смысла искать динарий там, где мы его не теряли. Как в этой евангельской притчи про старуху, которая искала динарий под фонарем. Когда у нее спросили, что ты ищешь, она говорит, динарий. Где ты его потеряла? Потеряла там далеко. Почему ищешь здесь? Потому что тут светло, там темно. Тут мне не найти, там не найти. А когда человек понимает, что ему нужно что-то искать, а мы все понимаем это, каждый человек ищет, каждому человеку нужно высшее счастье. Каждый человек не может мириться или не может довольствоваться тем, что есть. Если человек понимает это, и если человек понимает одну простую вещь, что в конце концов это счастье, как Кришна говорит, в самом начале Гиты, я прочел этот стих в самом начале Гиты, где он говорит, что есть один единственный способ это сознание постепенно переориентировать. Что суть духовной жизни в том, чтобы постепенно переориентировать сознание. И переориентация сознания начинается с того, что я так или иначе должен начать думать о Боге. Что есть Бог, который управляет всем, и что не я всем управляю, что не только я здесь. Что Матпара, как сам Кришна говорит здесь в начале Бхагавад-гиты, что человек сможет все остальное решить, все свои проблемы решить, только тогда, когда он постепенно начнет переориентировать свое сознание на Боге. И мантра всего лишь способ ориентации сознания на Боге. Если мы думаем, что это некий механический обряд, что просто нужно что-то такое бормотать, чтобы в конце концов освободиться, то ничего не будет. Что у нас будет 16 кругов нама-апарадхи. Или 64 круга нама-апарадхи. И это все не будет менять форму нашего сознания. Тогда как Кришна, еще раз, здесь он говорит, Будир Вяти Таришати, когда человек вырвал свое сознание из дебри иллюзий, то он утрачивает вкус ко всему остальному. Тогда Гантасия Нирвидам, ему становится все равно, Шатавьяся Шутасича, все то, что он до этого слышал, все то, что ему предстоит услышать, неинтересно, пресно, а не то все становится. И критерием этого успеха духовной практики является то, что у нас появляется интерес или вкус к Кришне. Что мне хочется слышать о Кришне, слушать о Кришне снова и снова и снова. Что я слушаю о Кришне, и слушая о Кришне, я понимаю, это самое важное. Что все остальное, то, что я слышал до этого, не так интересно. Что мне нужно это. Что с помощью этого простого метода, просто слушать о Кришне, слушать Его имени, я смогу в конце концов переориентировать свое сознание. И мое сознание, рассеянное до этого, раздробленное до этого, оно станет совсем другим. И в этом сознании я буду испытывать гораздо больший вкус. Тысячи, миллионы людей в этом мире испытали это на своем опыте. Все святые действовали именно таким образом. И они самые счастливые люди во всех традициях. Будь то мусульманская традиция, христианская традиция. Где бы ни был святой, святой – это человек, сосредоточенный на Боге. И святой – это счастливый человек. Святого можно понять, потому что он улыбается. Есть такой знаменитый сектовед Дворки. И у него есть трактат о том, как распознать сектанта. То есть, что сектанта отличить можно от обычного человека тем, что он улыбается. Если человек идет по улице и улыбается, наверняка сектант. Смысл в том, что человек действительно, реально, когда он сосредотачивает свое сознание на Высшем, на Боге, когда он начинает чувствовать присутствие Бога здесь, в этом мире, он становится счастливым. Как есть древний монашеский афоризм, что никто не стал бы монахом, и никто бы не ушел в монастырь, если бы не увидел отблеск вечности, лежащий на людях, которые услышали о Кришне, услышали о Боге. Если бы не этот отблеск вечности, который так или иначе начинает быть видимым на людях, реализовавших вечную истину, абсолютную истину. А этот отблеск вечности ложится на таких людей. Этот отблеск вечности делает их счастливым. Поэтому в конце концов бхакти или духовный путь начинается с того, что мы видим человека, который стал счастливым, идя духовным путем. И видя его счастье, мы заражаемся его счастьем. И это счастье вселяет в нас веру. И эта вера позволяет нам потихоньку-потихоньку вытаскивать свое сознание из болота иллюзий, из дебри иллюзий. И потихоньку сосредотачивать его на Кришне, на Боге, на Всевышнем, через его святое имя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Это постепенный путь, когда человек отказывается от каких-то вещей, но не просто отказывается, а обретает нечто высшее. Поэтому Кришна говорит, единственный способ – это так или иначе бхакти. А бхакти заключается только в этом, в том, что у меня есть вера в Бога. Вера в то, что Бог присутствует повсюду, что Он ведет меня по жизни, что Он находится в моем сердце. И когда эта вера становится достаточно сильным, я обретаю опыт присутствия Бога в своей жизни. И мое сознание меняется, оно перестает быть привязанным к материальным удовольствиям. Тадагантасинирвидам. Ему неинтересно все то, что он слышал до этого. Шратавьяся Шратасича. И он сосредотачивается на полностью, в конце концов, на Боге. Есть какие-то вопросы?
Говорится, что только желание под нашим контролем. Ничего другого, все остальное под контролем Кришны. Иногда кажется, что даже и желание...
Даже желание не под нашим контролем. Даже желание не в нашей власти. Шопенгауэр говорил об этом. Он говорил, что человек не может поменять свое желание. В том-то и дело. Проблема-то в том, что даже желание не в нашей власти целиком. Желание приходит в результате соприкосновения с гунами материальной природы, с материальным миром, с другими людьми. И мы не можем сами их поменять или оставить их. Они сами иногда уходят, это другое дело, но они не в нашей власти. А что в нашей власти? В нашей власти перестать отождествлять себя со своим желанием. Потому что желание – это вещь, которая порождена умом. И если я целиком отождествляю себя с умом и, соответственно, со своим желанием, то желание становится сильнее меня, я становлюсь рабом своего желания. Тогда как человек из того, как Кришна, у него есть хорошее выражение здесь, каматма в Бхагавад-гите. Каматма значит, атма значит я, кама значит желание. Тот, чье я состоит только из желания, ни с чего другого. Вот. И поэтому, соответственно, человек начинает властвовать или владеть над своими желаниями, когда он перестает отождествлять себя с умом. И именно поэтому повторение мантры такой могущественный способ, потому что она позволяет человеку наблюдать за умом, перестать быть умом, наблюдать за умом, отделить себя от ума. Когда я повторяю Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, я могу видеть желания, которые проходят внутри. Проходят и уходят. И тенденция в том, что когда желание накатило сразу же, так как оно сулит очень много, так как оно там много всего замешано, и у человека это уже рефлекс есть, сразу же сказать «да» и стать этим желанием. Тогда как, что в этот момент нужно сделать, нужно сказать «да». Видали мы много чего. Тогда только желания перестанут дергать нас за ниточки. Мы перестанем быть рабами своих желаний. Мы станем людьми по-настоящему. Мы будем стоять на другой совсем почве. Желания, а и в противном случае мы не будем владеть своим желанием. Не будем меняться. И что будет происходить? Это не значит, что сразу же у нас появится духовное желание или еще что-то. Продолжать приходить материальные желания до тех пор, пока я нахожусь здесь, пока я соприкасаюсь с этим. Но мы просто не будем придавать этому такого большого значения. И так как у нас появится вкус, другой духовный вкус, то этот духовный вкус, он в свою очередь будет вести нас по жизни.
Если, пожалуйста, в каком-то месте я решил, что Прабхупада пишет, что авторитетное знание... Это только то, которое исходит из одной из четырех сампрадай. И так вышло, что первый храм, который я попал, здесь живя в Лондоне, это был храм этой же сампрадай, читания Сарасвати Натхи. Мне брат просто сказал, что ему сказали, что я могу туда пойти. Я пошел, и И там у них также Господь был рабе. И однако после разговора немножко с этими стрелами, я спросил, сколько вы повторяете кругов, он говорит, 4. И говорит, у нас главное служение. И когда он меня спросил, хочется ли вы на рабоятры, он сказал, поскольку мне Богу этого не говорил, это кама, это понял, это майя и так далее. Я вот немножко не понял, как это можно соединить? Может быть, не столько там все. Ведь Господь Уранга, да, у них, и он же как раз был на рахаятах, тут участвовал, а они говорят, что как можно держать божество, а Бог говорит другое. Да, я вижу, что это. Что там тогда за поклонение?
Я тоже не знаю, что там.
Но ведь Шрила Прабхупада говорит, что...
Они следуют своей какой-то традиции. И у меня есть проблемы с тем, как они этому следуют. И как они интерпретируют философию. Ну, это их право. И если человек верит в то, что таким образом можно чего-то достичь в духовной жизни, то это его проблема. Да. Шрила Прабхупада сформулировал универсальную духовную науку. Причем не просто сформулировал, а его универсальная духовная наука опирается очень четко на священные писания. Там, например, они практически не соблюдают принципов. Там говорится, что неважно, главное веру иметь. Это что-то вроде, там, ну да, что главное верить, 4 круга достаточно, сигареты не проблема, кофе не проблема, чай не проблема, все не проблема. Но как не проблема, если это проблема? Мы знаем, что это проблема, что любой наркотик отупляет человека, что любой наркотик оставляет человека привязанным к материальному миру, и что все эти проблемы, они в Шримад-Бхагаватам сказаны. В материальном мире всегда будет какая-то доля компромисса. И разные люди будут по-разному этот компромисс подавать. А ищущий человек, он пытается найти что-то, где как, по крайней мере, доля компромисса минимальна. Потому что нужно понимать, что компромисс – это всего лишь поблажка или уступка нашей природе. Вот и все. Если мы честны перед собой, то мы будем искать и не будем останавливаться, и не будем останавливаться на компромиссах. Человек, если он хочет найти духовный путь, то он должен идти духовным путем. И все то, что помогает ему сосредоточиться на Кришне, хорошо. И, конечно же, Радхаятра – это очень могущественный способ. Но мы не критикуем в том смысле, что у них свой метод, и наверняка у них они чего-то тоже достигают. Но просто мы идем к тому, мы следуем тому, что сказал Шрила Прабхупада. У нас есть человек, который сказал нам, это путь. Если мы начнем слушать кого-то еще, и кого-то еще, и кого-то еще, мы только запутаемся. Должна быть некая уверенность в том, что если мы идем этим путем, то по этому пути, на этом пути мы сможем достичь всего того, что нужно. Шрила Прабхупада, он особый человек. И он, в общем-то, специально послан Кришне для того, чтобы дать это нам.
У них там везде фотографии.
Я понимаю, да, они тоже про него говорят. Но дело же не в том, чтобы фотографию повесить, а в том, чтобы следовать Шриле Прабхупаде, следовать тому, что он говорил. Недавно Харишаури Шудакирти Прабху рассказывал про Прабхупаду в Мэннере, представлял свою книгу. И он замечательную историю рассказал про Шрилу Прабхупаду, я раньше ее не слышал. Как Шрила Прабхупада, она приехала в Австралию, и там собрались журналисты. Там до какой степени Шрила Прабхупада присутствовал тут. И один журналист спросил, как по-вашему, земля плоская или нет? Чтобы проверить на вшивость. Так что проверить, до какой степени они... Потому что Шрила Прабхупада смерил этого, эту журналистку взглядом особенно. Говорил, везде, где я хожу, она плоская. Потребности это то, что нам нужно. Желание это некое излишество. Так. И если желание становится очень сильным, то оно превращается в потребность. Я уже не могу без этого жить. Поэтому главное не делать желание слишком сильно. Иначе говоря, нужно жить нормальной жизнью в материальном мире. Но не падать жертвой вот всех этих приманок, потому что по сути дела люди в материальном мире, особенно здесь, на Западе, они рабы всех вот этих вот дурацких вещей. Каждый день изобретается что-то новое. И еще вчера мы об этом не знали, но уже сегодня мы этого хотим. Еще вчера люди не подозревали, что такая потребность у них есть сегодня. И есть специальный механизм, весь этот машина огромная, которая объясняет нам, почему нам это нужно, почему нам нельзя без этого жить, почему этот то, что нужно, и ничего другого не нужно, и без этого нельзя быть счастливым. Это просто механизм оболванивания. Так? И очень сильно разработанный, мощный, могущественный механизм того, каким образом внушать человеку новые желания, так что он превращается в раба. В Америке это искусство доведено до совершенства. Там каждый день человеку приходит пачка бесплатная, вот такая пачка различных рекламных изданий. И все в рассрочку. Я помню, я приехал в Америку, я пришел к Кунам Предам, он жил в Новом Вриндауне. Новый Вриндаун — это деревня, которая... Нью Вриндаун, который далеко от цивилизации. Каждый день он получал вот такую пачку, и глаза у него были совершенно бешеные. Когда мы разговаривали, он не мог. Он смотрел, он листал эти самые. Говорил, $5 в месяц, и у тебя компьютер. $6 в месяц, и у тебя еще. В результате вместе с этой пачкой журналов рекламных приходит такая же пачка счетов. $5 в месяц, $10 в месяц, $100 в месяц. И целую жизнь человек работает на то, чтобы просто оплачивать эти счета, живет в рассрочку. И все, он раб до конца дней своих. Мне нужно это, нужно это, нужно это. Его пленяют, и он не принадлежит самому себе, он не свободный человек. В свое время был такой великий украинский философ, религиозный, Григорий Сковорода. Несмотря на смешную фамилию, он был очень великий философ. Он попросил написать у себя на могиле эпитафию. Эпитафия звучала таким образом. «Мир меня ловил, но не поймал». «Мир ловил меня, но не поймал».
Как бы есть желание, есть нежелание. Есть следование желанию, а есть поселение нежелания. Да. Да? И это все-таки немножко разные вещи. То есть, насколько где-то же грань между смирением и тратой сил на то, чтобы сопротивляться как нежеланию чему-то выносить?
Нет. Нежелание или отвращение – это обратная сторона желания. Так. И у человека есть две вещи в материальном мире здесь. Материальная жизнь – это две вещи. Я хочу получать материальное удовольствие, и я хочу избегать того, что мне не нравится. Я хочу получить то, что мне нравится, я хочу любыми силами, любыми средствами избежать то, что мне не нравится. Избежать неприятного. При этом, опять же, психологи, которые изучают психологию материальных удовольствий, они говорят, что позитивное желание сильнее. Что желание получить что-то позитивное, оно сильнее. Человек готов даже с риском каких-то неприятностей, готов рисковать многим, лишь бы обрести какое-то удовольствие. Хотя вторая тенденция или второе желание, желание избежать чего-то неприятного, оно тоже достаточно сильное. И оно ни то, ни другое не имеет отношения к смирению никакого. Смирение или отсутствие желания не в этом заключается, это другая форма существования. Это обретение духовного желания. И духовное желание или позиция человека, который имеет духовное желание, заключается в том, что не от меня все зависит здесь. Позиция материального человека я действующий. Есть две составляющих ложного эго или ложного я. Карта и Бхокта. Карта значит я действующий, Бхокта значит я наслаждающийся. Я хочу наслаждаться, поэтому я действую. И все зависит от того, каким образом. Это два основных фундаментальных аспекта эго. Эго состоит из этого. Я есть наслаждающийся, я есть действующий в этом материальном мире. Смирение означает то, что я меняю вот эту позицию. Я действую в материальном мире, но все зависит не от меня. Есть еще Бог. Есть еще фактор, который я в силу своего извращенного сознания, которым я пренебрегал. Хотя это очевидно. Очевидно, что не все зависит от меня, что не все зависит только от материальных причин, что есть некий существенный фактор, который влияет на результат деятельности, Бог. Но я отвернулся от него, я не хотел. Смирение значит, я признаю, что в этом мире не все от меня зависит. Что в этом мире все зависит от Бога. От меня зависит только то, что я пытаюсь как-то искренне, более-менее действовать, пытаюсь как-то понять его. И с этого начинается смирение. Соответственно, когда это ложное представление о том, что все зависит от меня, что я действую, уходит, то уходит и вторая часть его. Основа – я действующий. Отсюда приходит, я наслаждающийся. Так как я действую, ради чего я действую? Чтобы ко мне пришло то, что я хочу получить, то, что я, ради чего я действую. А появляется другой аспект этого всего. Если я отказался от того и от другого, если я начал с того, если я начну и пойму с того, что я слуга, что мое дело здесь служить, что есть некая другая высшая сила, которая ведет меня и которая может использовать меня. Как Кришна говорит Арджуне, «Нимитта матрам бава савесачи». Савесачи станет инструментом в моих руках. Служи мне. Если я понял это, что отныне не я действующий, не все зависит от меня, я есть слуга, то, соответственно, другой аспект, он тоже меняется. Бог-то тоже уходит. А в этом суть. Я ответил на вопрос? Нет.
Запрос стоит в том, как бы, если есть какие-то желания, да, то можно сказать, ну, конечно, о чем-нибудь стремиться купить, там, мобильный телефон, еще что-то. Если есть что-то, что наоборот приказ, да, что является нежелательно, сколько, где лежит баланс между стремлением избавляться от чего-то, что кажется нежелательным, и просто, так сказать, стремлением не думать об этом, а сосредоточиться на...
Баланс еще тот же самый. То есть есть попытка избежать любой деятельности. Это путь гьяны, когда человек пытается отрешиться от деятельности. Так. И это может проявляться в том, что человек отказывается от чего-то, чего он хочет обрести, или он может отказываться от чего-то, что мешает, от преодоления каких-то препятствий. Это не наш путь. Мы не идем этим путем, путем отрешения от деятельности. И Кришна все время в Бхагавад-гите говорит, не работает это, не работает это. Пока у тебя есть тело, ты все равно будешь действовать. Ты не можешь бездействовать тут, ты не можешь избегать. Поэтому нужно действовать. Что нужно поменять? Нужно эго поменять. Поэтому я именно так отвечал. Так, критерий именно в этом. А если я пытаюсь просто избегать, это лень или какая-то философская ошибка моя. Я просто стремлюсь к освобождению или еще к чему-то. Но суть-то не в этом. Суть в том, чтобы понять, кто я, и продолжать действовать в материальном мире, только продолжать действовать в правильном сознании, в правильном эго. Потому что я всегда маленькая частица, от меня всегда ничего не зависит здесь. Или зависит что-то в очень ограниченной сфере. Чем в большей степени я думаю, что все зависит от меня. Была такая песня коммунистических времен, очень хорошая. Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Не стояло бы ничего. Все бы стояло. Ничего. Вот. Критерием этого является, когда у человека есть правильное эго, он может все что угодно, у него могут быть желания даже. Просто у него есть правильное понимание, как действовать. И точно так же Сила Прабхупада преодолевал любые препятствия. Он был борцом, бойцом. Он учил других это делать. Просто сознание изначально должно быть другим, а сознание другое должно быть. С чего все начинается, с чего должен начинаться наш день. Когда в этой книге «Очки убийцы» говорится, что день нужно начинать с того, что нужно представлять себе радугу, так вот день нужно начинать не с того, что представлять себе радугу, а с того, чтобы понимать, кто я такой, что я слуга Бога. Что я слуга, я всегда остаюсь слугой. А у меня есть мое индивидуальное эго, я всегда индивидуальная душа, я всегда... У меня есть эго, но оно должно быть правильным, верным. Спасибо большое.